высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Продолжается цикл передач, посвященный Божественной Литургии, в котором принимает участие протоиерей Андрей Спиридонов. В прошлый раз разговор шел о проскомидии, мы начали говорить о третьей просфоре, которая используется при совершении проскомидии. Эта просфора посвящена святым, и первая частица из нее изымается в честь Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Отец Андрей начал рассказывать об Иоанне Предтече, о смысле его служения. Также мы вспомнили известную всем картину художника Александра Иванова. И сегодня вот с этого места наш разговор будет возобновлен. Картина способна вот таких, может быть, мальчиков, которые в свое время приходили в Третьяковку, перенести, как на машине времени, в тот мир, когда явился людям Христос, и как-то зрительно, может быть, наивно, конечно, не в высоком символическом, не в каком-то литургическом плане, но все же попытаться представить чувственно.
Наверное, это да, это справедливо. Мнение ваше, но мне... представляется, я как-то даже недавно размышлял на какие-то похожие темы, может быть, не применительно даже вот к картине, вот к этой картине, а вот применительно к рассказу, кстати говоря, Чехова «Студент», да, знаменитый рассказ, где там в конце как-то вот говорится же о Христе, да, вот ему, там главному герою, вот подумалось, вспомнил, что вот была такая же ночь, там апостолы, там, да, вроде как и был Христос, и это вот как-то вот каким-то этим особым чувством, да, этого студента впечатляет. Но, знаете, у меня при этом возникают такие, в каком-то смысле, претензии, не только даже к Чехову, или вопросы, скажем так, а вообще к некоторым нашим классикам и, как говорится, культурной публике того времени. Вот так вот, умиляясь, казалось бы, по поводу евангельских событий, это своего рода такое вот романтическое какое-то чувственное, что ли, умиление, оно вообще к реальному-то Христу отношение имело. Многие же люди, так сказать, культурные, интеллигентные в то время, они не видели в церкви уже живого, реального Христа. Потому что они не видели, уже даже не ощущали какой-то необходимости искать общение с Христом в его церкви. Они вообще уже перестали понимать, что вот эта церковь, это действительно церковь Христова. Для многих церковь, ну, просто воспринималась как некий департамент.
Или красивая художественная традиция.
Ну, да, некая культурная традиция, религиозная, исторически значимая. Но для многих она была мертвой, к сожалению. Отсюда и революция, кстати говоря.
Но для этого, я тоже хотел сказать, должна была произойти революция, прозрение, как писал Алексей Николаевич Толстой, «Хмурое утро», должна была быть война, гибель десятков миллионов людей, духовная гибель сотен миллионов людей, что еще, наверное, страшнее. И только таким образом мы-то с вами здесь сидящие понимаем, что литургия, Евхаристия – это не художественный образ, да, это на самом деле. А Бог может и карать, и целые народы карать беспощадно за отступничество, за предательство.
Это вообще отдельная, конечно, тема, вот что такое кара Божия, да? Мне думается, что в таких случаях народ сам себя наказывает. Господь просто отступает, дает свободу. Ведь разгул революционных стихий, там, это же... То есть не обязательно даже рассматривать как прямое, скажем так, вот, вмешательство действий, что ли, промысла Божьего. Это можно еще, это можно в какой-то степени рассматривать, что Господь отступает, как бы говорит, ну, вы хотите по своей воле пожить, да? Это миру перевернуться или мне чаю не пить, да, там, или мне по своей воле не пожить, да, пожалуйста, вот и живите сами по себе, вот и поживите без Бога. Вот и вот вам и правители, которые к власти рвутся вместо законной там монаршей власти. Поживите под игом таких правителей, что с вами будет, и мы видим.
Как образно сказал писатель Виктор Пелевин в романе «Эмпайя 5», если мерзостями переполняется комната, где живет человек, человеческими мерзостями, Бог просто покидает эту комнату, и в ней поселяются летучие мыши. Образно, по-моему, сказано ярко и верно. Звучит фрагмент реквиема Гектора Берлиоза, который называется «День гнева».
Thank you.
Расскажите все-таки о том, как кончина Иоанна Крестителя связана с Христовым учением, или это все-таки истории совсем разные?
Ну почему разные истории? Вот вы иногда в своей способности вопрос неожиданным образом поставите, так сказать, иногда неожиданно способны тему повернуть. Мне даже просто интересно, а как это вы себе представляете, как это может быть не взаимосвязано? То есть что, так сказать, Христос пошел своим путем спасительным для нас, а своего предтечу и крестителя просто так вот бросил на произвол судьбы?
Ну, Иоанн Креститель не входил же в число 12 учеников и не сопровождал Христа дальше, после крещения. Насколько мне известно, они просто больше не встречались, или я что-то забыл?
Ну, действительно, в Евангелии не говорится о личном прямом в последующем общении Иоанна Предтечи со Христом. И, ну, вот здесь действительно, может быть, это вот если так со стороны посмотреть, это, может быть, даже выглядит несколько, наверное, загадочно, да? Но, как говорят святые отцы, здесь, видимо, дело в том, что вот особенность служения Предтечи, такой вот попущенный, данный ему Богом, промыслом Божьим, образ этого служения, это как друг жениха. То есть друг жениха, да, вот на брачном пиру, на Востоке, он все, как говорится, делает, приготавливает этот брачный пир. Может быть, в какой-то момент в приготовлении вот этого законного, брачного, такого торжественного, роскошного восточного пира он даже находится на первых ролях, потому что там жених с невестой, они еще только где-то скрываются, готовятся, одеваются, все это уже предуготовляют, невеста там благоукрашается.
Я прошу прощения, отец Андрей, не примите это опять-таки за какое-то кощунство, но у него что-то хорошо вспомнилась пьеса Гоголя «Женитьба», где очень ярко друг жениха проявляется.
Ну, там друг жениха, он скорее такой имеет, конечно, отрицательный пример, потому что он действует далеко не самыми такими правыми, благочестивыми, что ли, методами, вообще весьма назойлив. То есть он старается там вершить, устраивать судьбы. Кстати говоря, даже если брать именно пьесу Гоголя, то ведь очевидно, что он даже не из какой-то материальной корысти только этим занимается. Он действительно там настолько входит в эту роль, то есть настолько он этим увлечен,
что он хочет судьбу друга,
да,
творить.
Вот именно, он хочет, да, устраивать судьбы. Ну, поскольку, видимо, это его желание, оно все-таки несколько является гипертрофированным, таким чрезмерным, он, собственно говоря, за это иногда и несладко тоже приходится. Но вот все-таки возвращаясь к тому, что вот святые отцы, основываясь на контексте чисто вот евангельском, понимали, что служение Иоанна Предтечи – это есть какой-то образ друга-жениха, это именно вот имеется в виду то, что друг жениха, он должен все предуготовить. А потом, когда наступает сам брачный пир, он все отступает. Он умоляется, он уже никакой роли там особо не играет, потому что уже осуществилось то, что, ну, вот ради чего он трудился, что он должен был предуготовить. Так Иоанн Предтеча, как вот последний пророк Ветхого Завета, он в контексте евангельской истории, как апостолы, не входит во всю полноту этой евангельской истории. То есть он не оказывается свидетелем при своей земной жизни воскресения Христова. Он умаляется до того, как святые отцы говорят, что является предтечей Господа не только в земной жизни, в образе земного служения Христа, но является предтечей Господа в преисподних глубинах земли, в аде. Будучи беззаконным образом убиваем от Ирода за то, что обличает его беззаконный образ жизни, его связь с женой брата собственного, он, будучи подзуживаем этот Ирод собственной женой и падчерицей, которая угодила ему, потому что плясала очень лихо на пиру в день рождения Ирода, и когда Ирод, царек, наследник более такого страшного и могущественного Ирода Великого, в подпитии, в безумии говорит ей: «Проси у меня что хочешь». Вот хоть до полуцарства, она, его падчерица, идет к матери и спрашивает, что попросить. На блюде голову Иоанна Крестителя. И мы видим, что вот Господь попускает Иоанну Предтечи пострадать не просто таким беззаконным образом, а таким, ну, каким-то, ну, можно сказать, даже исключительным, публичным, в образе такого вот именно публичного беззакония на Перу, вот этого, в общем-то, царька, который даже и не хотел бы убивать Иоанна Предтечу, потому что его боялся и даже был готов его послушать. Но вот за клятву, за то, что вот за возлежащих с ним рядом на Перу, а на Перу тогда возлежали, не сидели за столом, а возлежали на коврах, на таких вот брачных пирах восточных. И вот, как говорится в Евангелии, за возлежащих с ним, ну вот из-за гостей, да, из-за друзей, гостей, рассказал, что вот дам, что хочешь, проси, что хочешь, ну вот уже все, обратно слово взять не в состоянии был там себя, как говорится, ударить по лбу и сказать, ну что я дурак такой пообещал, сам того не понимает, да не буду я праведника убивать, да наплевать мне, что обо мне подумают. Нет, все, поклялся, пришлось следовать страшной, в общем-то, по сути, беззаконной клятве, обещанию, и стать прямым участником, творцом такого рода беззакония. И вот действительно, во образе Иоанна Предтечи нам дан пример такого страдающего праведника, человека, который был великим аскетом и обладал таким великим пророческим дарованием, и который, можно сказать, из Ветхого Завета переходит в служители нового, но умаляется при этом до крайней степени, до вот собственной головы на блюде. Это на самом деле действительно такой вот пример того, что Господь иногда попускает и праведникам, и великие испытания, и страдания, и мученическую кончину для того, чтобы еще больше увенчать, еще больше прославить в Царстве Небесном. А то, что это тоже, знаете, важно, это, и это нам вот Евангелие дает этот пример, то, что вот это все, видимо, не так легко просто великим праведникам дается. Вот есть такой эпизод в Евангелии, когда Иоанн Предтеча, уже будучи в темнице, посылает ко Христу своих учеников, у него тоже были ученики, вот, с вопросом, ты ли тот истинный Мессия, да, кого надлежит ждать, или ждать нам другого, то есть ты ли тот, кто действительно уже принес спасение Израилю, или ожидать нам, может быть, еще все-таки нового. Почему этот вопрос задает Иоанн Предтеча? Ну, святые отцы, они приводят такое толкование, что это для, собственно говоря, для учеников. Ученики испытываются. Ученикам дается в ответе Христа, в положительном ответе, что да, вот он Христос, истинный Мессия, а из рожденных, да, женами нет больше Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Ну, нет, не было больше праведник, более такой вот праведной, добродетельной жизни, пророческой, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Немножко загадочно, да, звучит, но что это означает? Ну, то, что вот ветхозаветная праведность, она уже все подошла к концу. Теперь во Христе дана вся полнота благ каждому человеку, не только исключительным праведникам, не только, и, конечно, далеко не единственным явлением пророческой, ветхозаветной праведности, но все равно это явления были достаточно редкие на протяжении вот столетий, тысячелетий. А теперь наступает эпоха, когда во Христе уже всем дано Царство Небесное. То есть и по уровню святости, праведности, внешней добродетельности, подвигов аскетических, может быть, гораздо меньшим, но все равно дано вот все Царство Небесное, тоже вся жизнь вечная во Христе. И в этом смысле уже вот каждый ученик Христа вот в условиях новозаветных, он, оказывается, имеет, ну, большие возможности в этом смысле, чем даже Иоанн Предтеча, вот, имел, которому пришлось вот так вот не только послужить Предтечи, провозвестником пришествия Господня, но, будучи свидетелем этого, претерпеть такие скорби, так вот умалиться заключенного, вот у этого, на самом деле, мелкого, собственно, царька, вот, и до того, что даже быть вот так вот беззаконным образом усеченным мечом. И, ну, недаром даже есть вот праздник, да, вообще Иоанну Предтече посвящен не один день в году, и даже каждую неделю вторник, день, который тоже воспоминается, его имя, но и Рождество Иоанна Предтечи, и обретение, даже не одно, его главы, и вот день усекновения главы – это тоже день печального, но такого тоже праздника, потому что, ну, в этом, кстати говоря, Евангелие по отношению к правде человеческой, правде чисто земной, рациональной, такой обыденной, оно и вот парадоксально торжествует. Казалось бы, ну, что обрел предтечи за свою веру, за свое служение. Такую вот, в общем-то, кончину, убиение, перед этим темницу. А тем не менее, вот, правда Божия торжествует. И праведник венчается в Царстве Небесном невиданной славой. А земная слава царей Иродов, она с шумом, как говорится, проходит. И остаются они в истории только таким, в общем-то, по сути, страшным беззаконным свидетельством о собственном, о своем имени, о своей такой земной, увы, неправедной жизни.
«Ветиство всякое земнородных не давлеет достойно восхвалить тебя, Иоанне Богохвальне, тебе во уста Христова похвалиша, выше пророков, и больше всех рожденных женами тебя наимена ваша, отнюдо же достойную похвалу принести тебе недоумевающе, вопием ти сицевая».
Напоминаю, что на радио Благовещение выступает протоиерей Андрей Спиридонов, рассуждая о том, как изымаются частицы из просфор, и говоря о третьей просфоре, из которой изымается в том числе и частица в честь святого, праведного пророка, крестителя Господня Иоанна Предтечи. Вот отец Андрей рассказал нам множество исторических и других глубинных смыслов, связанных с этой и исторической, и во многом знаковой фигурой для христианства. Кстати, отец Андрей, Иоанн Креститель, очень популярен и в таком глубинном крестьянском фольклоре, в песнях, которые исполняются на Пасху волочебных, где часто перечисляются какие-то основные святые праведники, в духовных стихах. В этом перечислении Иоанн Креститель всегда стоит, или Предтеча, его называют и так, всегда стоит после Богородицы. Как это, кстати, происходит, как я понимаю, на Проскомидии?
Ну да, да, мы про это сказали, повторимся, что совершенно не случайно, что так называемая вот эта вот девятичинная просфора, она, собственно говоря, целиком, вот выемка, частиц из нее посвящена святым, святым людям праведным, и вслед за Пресвятой Богородицы этот ряд открывает пророк, Предтеча, Креститель, Господень Иоанн, что он действительно является такой примером истинной, настоящей, удивительной даже святости, которая, тоже я уже сказал, она вот тоже удивительным таким, в чем-то, может быть, даже и парадоксальным образом стоит на грани Ветхого и Нового Завета. Пример того, что на самом деле и Ветхий Завет не противоречит Новому, и Новый является исполнителем Ветхого Завета, тоже один сам этот образ Предтечи дает.
А для меня в нашей сегодняшней передаче очень важными и, наверное, важнейшими словами были все-таки слова Христа о том, что малейший в Царстве Небесном все же выше даже святейшего из праведников Ветхого Завета. Это знаковые, ключевые слова, объясняющие вот роль Нового Завета. Спасибо, что вы их напомнили. Ну, всего доброго, отец Андрей.
Храни Господь.
И шла Дева Мария лугом берегом, аллилуйя, лугом берегом. Взошла Дева Мария на крутую гору, аллилуйя, на крутую гору. На крутой горе кряжи кряжую. Кряжи кряжуют, церкву молюют, аллилуйя, церкву молюют. А у той церкви три гроба стоит, аллилуйя, три гроба стоит. А у тех гробах три святых ляжит, аллилуйя, три святых ляжит. Как у первом гробу, то Иисус Христос, аллилуйя, то Иисус Христос. Во втором гробу Дева Мария, аллилуйя, Дева Мария. А в третьем гробу Иван Креститель, аллилуйя, Иван Креститель. Над Иваном Крестителем свечи палают, аллилуйя, свечи палают. Над Девою Марией ангелы поют, аллилуйя, ангелы поют. Над Иисусом Христосом роза расцвела, аллилуйя, роза расцвела. А с той розы докапнула кров, аллилуйя, докапнула кров. А капнула кров, да на небеса, аллилуйя, да на небеса. А все небеса растворились, аллилуйя, растворились. Все святые преклонились, аллилуйя, преклонились, а все ангели попрепадали.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.